Сегодня я хочу говорить о кресте. С одной стороны, очень известное послание. С другой стороны, очень неизвестное послание. Я не думаю, что особо какие-то супер неизвестные вещи вам скажу. Просто мы будем смотреть в Библию. И у меня есть три вопроса, или три вещи, о которых я хочу поговорить сегодня. Я верю, что крест очень важен. Я верю, что и вы верите, что крест не в смысле крестик, не в смысле изображения, но крест, который есть в Библии, о котором написано в Писании, он является центральной истиной Библии. И я также не в смысле верю в это, но в смысле думаю так, что могу констатировать, что сегодня в современном христианстве послание о кресте не является особо почитаемым и востребованным, потому что послание о кресте, но если в смысле мы говорим, что Иисус спас меня, пошел на крест, еще все с этим неплохо, правда же? Все рады, что Иисус пошел на крест, ведь Он нас спас, не так ли? Но совсем сложно, если речь идет о том, что если речь идет о том, что не дай Бог тебе нужно взять свой крест. И крест в том или ином смысле, не в смысле украшения, а в том или ином смысле должен присутствовать в моей жизни как христианина. И это неотъемлемая часть моего христианского бытия и существования. Тогда с этим немного сложнее. Скажу сразу, что христианство без креста очень слабая вещь. Христианство без креста не имеет смысла. Наша христианская жизнь без креста это штука очень неприглядная, но сила есть там, где есть крест Иисуса Христа. И скажу также, что нам с вами определять, как мы будем относиться к этому, но немножко подробнее чуть-чуть позже. Я хочу, чтобы мы открыли место Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 10 глава, 38 стих, и прочитали с вами это место Писания. И я хочу посмотреть на это место Писания буквально в нескольких переводах. И синодальный перевод говорит так: «Ибо кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Фух. С чего мы начинаем? Очень серьезное заявление. Я не хочу, чтобы кто-то зашел под осуждение сегодня. Я хочу, чтобы все зашли под рассуждение. Мы здесь, чтобы рассуждать о Слове Божьем. И Иисус говорит такие слова. Он говорит: кто идет за мною и не берет своего креста, он недостоин меня. Очень серьезное заявление, правда же? Невозможно идти за Христом, не будучи христианином. Потому что мы не можем сказать с уверенностью, что мир без Христа следует за Христом. Правильно или нет? Это странно было бы так думать. Что все люди следуют за Христом. Они не следуют все за Христом. Но есть часть людей, которые следуют за Христом. И здесь Библия говорит, Иисус говорит такие слова: кто следует за мной, не беря креста, тот недостоин меня. Мне кажется, есть много мест Писания, но мне кажется, что об этом следует задуматься. Можно следовать за Христом, быть Его недостойным? Или лучше следовать за Ним, чтобы быть достойным Его? Разные люди говорят по-разному. Я хочу сегодня разобраться с вами. Может быть, это некое учение, которое вы получили еще в библейской школе. Тогда, слава Богу за вас, я хочу, чтобы это освежилось в нас. Не только в смысле знания, а в смысле того, чтобы это работало в нашей жизни. Ведь крест Иисуса Христа – это не только предмет. То, что Иисус был на кресте – это не только историческое событие. И да, тоже таки да. Но крест Иисуса Христа. Или взять крест, или жить вместе с крестом – это состояние нормального христианина. Люди говорят, некоторые люди, я сегодня хочу задать себе и вам этот вопрос, что же обозначает крест? Некоторые люди говорят, что это мой крест, страдая от различных заболеваний. То есть, не получив исцеления, не получив прорыва в смысле исцеления и так далее, они говорят, значит, это мой крест. Я задаю себе вопрос, это крест или не крест? Ну, пока не отвечаем на этот вопрос. А что если человек длительно болен? Можно ли это рассматривать как крест? Некоторые люди говорят, что это мой крест, переживая бедность, нескончаемые трудности в своей жизни. И они говорят, это мой крест. Потому что так складываются обстоятельства. Правда ли, что это крест? И опять же, риторический вопрос. Что говорит Писание по этому поводу? Что Библия говорит по этому поводу? Трудности, неудачи, бедность и такого рода вещи являются ли крестом? Или могут быть крестом, о котором говорит Иисус, что мы прочитали, кто не берет креста своего, идет за мною. Там в одном месте Писания он говорит, не может быть моим учеником. Но здесь он говорит чуть-чуть круче. Он недостоин меня. Вам кажется, что это звучит серьезно? Нет? Мне кажется. Так что же такое крест? Действительно ли это тот крест, который мы должны нести? Наши неудачи, немощи, болезни. Что скрывает за собой истинное значение креста? О чем говорит Библия? Потому что нам с вами очень важно знать, нам очень важно понимать, что представляет собой крест. Потому что я думаю, что мы должны разобраться или вообще в жизни разобраться в этом вопросе и отбросить как заблуждение то, что не является крестом, не принимая это в свою жизнь. Но с радостью нести то, что на самом деле является крестом. Потому что мы хотим быть достойны нашего Господа Иисуса Христа. Теперь первая часть. Я хочу коротко коснуться того, что же не является крестом. Что не является крестом? А может быть, мы думаем, что это крест? Может быть, некоторые люди думают, что это крест? Писание говорит, что Иисус пришел в этот мир, и Он пострадал на кресте ради нашего с вами освобождения. И проблемы, от которых Иисус нас освободил, не являются нашим крестом. То, от чего Иисус освободил тебя и меня, ни в коем случае не является нашим крестом. От чего же Иисус нас освободил? Итак, первое, что не является нашим крестом. Писание говорит, что Он взял на Себя наши прошлые, настоящие и будущие, и все грехи наши. Если кто-то говорит, или если кто-то думает, что Иисус и Его плоть, и Он был истерзан, и Его кровь пролилась на кресте за нас, и кто-то думает, есть такие люди, которые так думают, что есть некоторого рода проблемы, которые я несу как крест. Нет такого греха. Нет такого греха ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Нет такой неправильной вещи, которая является греховной, которая бы была бы нашим крестом, который нам нужно нести. Это заблуждение. Один раз и навсегда, Библия говорит, Исаия 53 глава и многие другие места Писания, говорит, что Он освободил нас, и Он решил все наши проблемы. Слава Иисусу! Он сломил силу греха в нашей жизни крестом, будучи на кресте. Он победил всякий грех. Он победил всякое беззаконие. И ни в коем случае, это заблуждение. Так нельзя думать, что какой-то грех или какая-то вещь, с которой я не могу победить или я не могу разобраться до сих пор, она может быть как крест, который я несу. Это неправда. Иисус победил всякий грех. И Его крест дал нам победу над всяким грехом. Возможно, мы в это не верим. Возможно, мы еще не пришли к этому моменту. Возможно, это процесс, но очень важно, чтобы мы понимали это правильно. Я немного опешил, когда был на этой летней конференции, и всем известный проповедник Джон Бивир, слышали о таком? Знаете, что он сказал? Он сказал, я много лет боролся с порнографией, и пришел момент, когда Бог меня освободил. Я подумал, Джон Бивир, ты о чем говоришь? Он это сказал перед 5000 людей, которые его слушали. И это был грех, с которым он сражался. Но он говорит, однажды Бог дал мне свободу. И это все произошло из-за креста Господа Иисуса Христа. И если сказать, что сегодня христианство, или, ну, христианство в общем, христиане не сражаются с какими-то грехами, это значит быть обманщиком. Мы не выявляем тут грехи, но Бог знает все, и каждый из нас с чем-то сражается. Но есть крест Иисуса Христа, есть победа на кресте, но Иисус уже победил 2000 лет назад, или сколько-то лет назад, каждый грех. И нам не нужно нести это, если мы говорим, если кто-то говорит, это мой крест, тогда он находится в серьезном заблуждении. Итак, грех это не крест. Второе, Иисус искупил нас от болезней. Аллилуйя! А знаете, мы иногда соглашаемся, потому что так складываются обстоятельства, так ситуация складывается. Кто-то говорит, я уже старею, кто-то говорит, ну, такая данность, такие обстоятельства, так все складывается там и так далее. Но я еще раз хочу сказать, Иисус искупил нас от проклятия болезней. Миш, что там происходит? Все нормально? Иисус искупил нас от проклятия болезней. Даже если это кому-то не нравится. Я еще раз скажу. Это болезни, это не крест, который Господь возлагает на нас. Если бы болезни являлись крестом, тогда бы было бы неправильно обращаться к врачам, пить лекарства, лечиться и так далее, и сражаться за свое исцеление или за здоровье. Потому что если это твой крест, тогда тебе нужно его нести, правда же? Логично или нет? Но никто не сказал, и мы читаем это в Библии. И я сегодня хочу сказать вам сегодня, что эти наши болезни, в которые мы впадаем, или которые приходят в нашу жизнь, они не являются крестом. Жизнь Иисуса Христа учит нас, что болезни не являются нашим крестом, который мы должны нести. Евангелие от Матфея, 10 глава, 7-8 стих. Нет времени много останавливаться на этом. Он сказал, послав 12 учеников в разные селения, он сказал, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Затем Лука, 10 глава, 9 стих. Он посылает 70 учеников, и он велел им исцелять больных. И затем, после воскресения и вознесения на небо, он ободрял своих учеников. Марка 16 главе 18 стих. Он говорил, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Аминь. И еще, апостол Иаков сказал, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви. И они помолятся за больного, помазав елеем. И там он исповедуется, и молитва веры исцелит больного, Господь простит ему грехи его, и так далее. И у меня просто нет времени читать массу мест Писания. Но я хочу вам сказать сегодня, и мы здесь стоим, и мы не должны никуда сойти с этого, с этой точки. Я верю, что болезни не являются крестом, который Господь возлагает. Ты можешь согласиться с этим? Каждый человек может принять это. Каждый человек может сказать, ок, я не согласен. Я решил, я буду болеть. Мне нормально, я соглашаюсь. Но Писание говорит, что Он возложил на Него грехи всех нас. Он взял наши немощи. Исаия 53 глава, задолго до того, как это произошло. Он взял наши немощи и понес наши болезни. И ранами Его мы исцелились. Это Библия, друзья. Это Библия. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И ранами Его мы исцелились. И если даже что-то не получилось, или какая-то сложная ситуация, я верю, что есть выход, когда мы обращаемся к Иисусу. Аминь. Но болезнь, это в ваших глазах есть какая-то неуверенность. Нет? Болезнь это не тот крест, который Господь возлагает на нас. Господь не возлагает на нас крест болезни. Он не возлагает болезнь на своих детей. Он является источником болезни. Он является источником исцеления. Аминь. И Писание говорит, что когда мы приближаемся к Богу и противостоим дьяволу, вещи изменяются. Третье, что не является крестом. От чего нас избавил Господь? Он избавил нас от проклятия. Скажи, Он избавил меня от проклятия. Некоторые люди говорят, это мой крест, я должен быть бедным, я должен влачить бедное существование. Но я хочу сказать вам сегодня, недостаток как состояние, как стиль жизни не является крестом, который Господь возлагает. Я не буду сегодня входить в детали, и мне просто нет времени на сегодня, чтобы входить в детали и говорить об этом, но я абсолютно уверен, Иисус прожил небогатую жизнь, ты скажешь, и я с тобой согласен. Он не был настолько богат, чтобы быть очень богатым, но он прожил, Писание говорит, Иисус прожил небогатую жизнь для того, чтобы мы были благословлены. И часто, знаете, богатство у нас ассоциируется с... у нас есть не совсем правильные ассоциации из-за культуры, из-за общества, из-за того, в чем мы выросли, чему мы были научены и так далее. Но хочу вам сказать сегодня, Украина бедная страна. И, ну, и по факту, мы имеем благословение как обетование, но по факту, если ты приедешь куда-то в другую страну, то люди живут намного более преуспевающе. Это факт. И мы с этим не спорим. Но Иисус не был настолько бедным, чтобы это было его состояние. Писание говорит, что он оставил славу неба. Мы с вами еще не представляем, в какой славе находился и находится Господь, и в какой славе находился Иисус, чтобы оставить это для того, чтобы прийти на эту землю. Потому что все, что по сравнению, самое богатое состояние или капитал, или что бы то ни было по сравнению с небом, Все, что наполняет эту землю, если капитализировать это, перевести в деньги, это никакого сравнения не имеет по сравнению с тем, что мы с вами когда-то увидим на небесах. Я недавно увидел одну картинку в соцсетях, и там кто-то нарисовал, очень интересно, ВВП Украины, может быть, вы даже встречались там, экономика Украины в таком в пересчете, если перевести, по-моему, на 100 тысяч гривен, вот, провести эту картинку. И там сравнение с Польшей даже, с Китаем, такие, знаете, квадратики. Если сравнить экономику Украины, валовый внутренний продукт по сравнению с Китаем, знаете, там такая интересная картинка, там 9 больших квадратов, в которых, или 6 больших квадратов, в которых... масса маленьких квадратов. Из всего этого Украина по сравнению даже с Китаем занимает один маленький квадратик. Маленький такой квадратик, если брать экономику Китая. Если взять всю экономику земли, все это, что мы имеем сегодня, и сравнить с тем, что оставил Иисус, это nothing, это ничего. Поэтому проклятие бедности, болезни и духовной смерти – а это не есть воля Божья. Бог желает благословения рабу своему, своему дитю, чтобы вопрос мотивации, чтобы он был богат на всякое доброе дело, чтобы ты мог делиться с этим, с тем, кто тебя окружает. И бедность, недостаток никогда не может считаться крестом, который Господь возлагает на людей. Потому что Бог добрый Бог, и Он хочет благословить. Вопрос не в том, сколько. Вопрос в принципе. Некоторые люди говорят, что есть причины, почему кто-то может быть бедным. Я думаю, что не нужно особенно напрягаться, чтобы понять некоторые причины, почему наше общество и наша страна бедная. С одной стороны, наша земля очень богатая. С другой стороны, наша страна очень бедная. Я читал высказывание этого, можно сказать, великого человека своего времени, премьер-министра Сингапура, который стал премьер-министром очень бедной, полуразрушенной страны, города. Правда же? Слышали о нем? Его народ избирал, он был премьер-министром, по-моему, 45 или 50 лет, пока и не ушел с этой земли. И он сказал, что когда я стал премьер-министром, я стоял на распутье. У меня было два варианта развития событий. Я должен был выбрать. Если бы я выбрал один путь, тогда моя семья и мое ближайшее окружение возглавило бы списки Forbes. С другой стороны, я понимал, что мы можем не возглавить списки Forbes, но мое общество и моя страна станет совершенно другой. И он сказал, я выбрал другой путь. И он не был в списках Forbes, но он управлял страной лет 50, и люди очень доверяли ему. Все изменилось. Поэтому я скажу вам, по крайней мере в этом вопросе, мы должны быть честными, и в смысле, это не Божий крест сегодня для нашего общества и нашей страны, что мы бедные. Есть причины, почему наш народ, наша земля, которая владеет достаточными ресурсами, и умственными, и полезными ископаемыми, и потенциалом, она такая бедная. Это не значит, что это невозможно, чтобы это изменилось. Но это значит, что мы можем быть здравыми и понимать, что, Боже, это не крест. Но все может измениться. Поэтому Бог, добрый Бог, и некоторые виды бедности, они не могут рассматриваться как крест. А кто-то отвергает роскошь, достаток, и выбирает жить очень скромно. То есть у него есть возможность жить в роскоши и в достатке, но он ради Бога оставляет это для того, чтобы жить скромно. Вот это и есть крест Господа, который выбирает человек. Это правда. Он делает какие-то осмысленные решения, какие-то осмысленные шаги. Но бедность ради бедности, это вообще странно. Это невозможно назвать крестом. Я могу выбрать жить в простоте и жить скромнее, чем я могу, ради чего-то. Но быть бедным, потому что быть бедным, это не новая теология. Это не воля Божья, быть бедным просто потому, чтобы быть бедным. Аллилуйя. Здесь было очень тихо. Понимаю, что, знаете, наверное, в Америке проще проповедовать это. У нас сложнее, потому что мы сталкиваемся с повседневной реальностью, знаешь, когда нам нужно оплатить счета, когда нам нужно стоять в вере. Я иногда общаюсь с разными другими людьми, знаете, которые ободряют нас в вере. Я понимаю, что там наши шведские братья или еще какие-то братья, они вообще не стоят в вере за то, что мы стоим в вере. Для них это вообще элементарно, Ватсон. То есть это их повседневная жизнь, это бытовое. Знаете, мы сегодня стоим в вере, верим и молимся за какие-то насущные нужды. Правда же? Правда же? Но хочу сказать вам, в этом всем Бог на нашей стороне. Аллилуйя. Бог на нашей стороне. И Писание говорит, что Он может благословить тебя, благословить дела твоих рук, благословить плоды твоей правды. И знаете, в чем проблема? В бедном обществе, когда кто-то начинает преуспевать или становится чуть более-менее благословленным, чем все остальные, это вызывает некоторую реакцию. Но, опять же, скажу вам, что Божья воля в том, чтобы ты был благословлен, чтобы не ты, каждый верующий был благословлен. Аллилуйя! Четвертое, от чего Бог нас освободил, и это не является крестом, это провалы и неудачи. Слава Иисусу! Провалы и неудачи — это не крест, который Бог возложил на наши плечи. Потому что Некоторые люди, сталкиваясь с этим, они говорят, неудача – это стиль моей жизни. Неудачная жизнь – это то, что я могу констатировать. Это то, что я должен принять как крест и жить так. Неправда. Провалы и неудачи – это не воля Божья, это не крест Господа нашего Иисуса Христа. Принимать неудачи и провалы как свой крест в принципе неправильно. Писание говорит Второзаконием 28 глава, с 3 по 5 стих. Он говорит нам, что Он благословит тебя в городе, благословит тебя на поле, благословит твои житницы. Или это уже не Библия, друзья? Или Он благословляет только их житницы, а не наши? Мы читаем эту Библию, Он сказал, Он благословит тебя. Да, конечно, это было сказано еврейскому народу, детям Авраама. Но сегодня, не знаю, как вы можете спорить со мной, может быть, нет, но по вере, я тоже являюсь семенем Авраама. Я не знаю, что там с настоящим еврейством. Никто, наверное, из нас всего не знает о нас самих, кто, сколько, какой процент, какой крови течет в наших жилах. Но мы доподлинно знаем, что верующие суть дети Авраама. И Второзаконие 28 глава говорит, что Бог хочет благословить твои житницы, твои хранилища, то, что ты имеешь. Написано, что Христос искупил нас от клятвы закона, потому что написано, проклят всякий висящий на древе, дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников. Галатам 3 глава, 13-14 стих. Итак, нет времени, но я скажу, как бы подводя черту под этим первым разделом, что грех, болезнь, бедность, неудачи и поражение ни в коем случае не воспринимай, можешь воспринимать, но лучше не воспринимать. Ни в коем случае это не является крестом, который наш Господь возлагает на тебя, или который Он говорит, что если не возьмешь этот крест, тогда не достоин меня. Здесь тихо. Что же является истинным крестом, о чем говорит Библия? Конечно же, истинный крест в Писании, настоящий крест представляет себя дерево, перекладина деревянная, на которой, который служил атрибутом наказания за преступление. И крест – символ проклятия или наивысшей меры осуждения и позора. Что имел в виду Иисус, когда произнес слово «крест»? Или что мы можем рассматривать как то, что говорит Иисус, что мы должны взять свой крест? Во-первых, Галатам 5 глава, 24 стих написано, что «но те, которые Христовы». Вау, здесь есть Христовы? Андрей, подожди, не высвечивай. Ах, интригу не смог. «Те, которые Христовы». Здесь есть Христовы? Или Аполосовы? Мы Христовы все, не правда ли? Те, которые Христовы, они распяли, причем, вы знаете, они не подумали о том, что распинать хорошо бы было бы, что это хорошая идея, мы должны порассуждать об этом, мы должны об этом поговорить и подумать. Написано, те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Не своей жены, конечно же. Легче распинать плоть жены, соседа, брата или сестры и ходить всем рассказывать, в чем он не прав и в чем он должен измениться. Правда же? Потому что всегда сложнее видеть бревно в своем глазу, чем сучок в глазе брата. Правда же? Но Писание говорит, что те, которые Христовы. Итак, мы выяснили, что здесь почти 99,9 Христовых. Правда же, да? Спроси у своего соседа, ты Христов? Если есть Христовы, те, которые принадлежат Христу, это крест. Друзья, я вот сегодня говорю о кресте. Это те, которые распяли свою плоть со страстями и похотями. Итак, что же можем считать крестом, который Господь говорит, чтобы мы несли? И что является крестом? Это отречение от себя. Фу, кто-то скажет, повеяло традиционной религией или чем-то там. Я не сказал, что это затворнический образ жизни. Я не сказал, что тебе нужно оставить этот мир, уединиться, уйти куда-то и так далее. Вопрос не в этом. Но крест Иисуса Христа – это не болезнь. Взять свой крест – это не принять болезнь или немощь, или проклятие, или неудачи, Но взять свой крест – это отречение, это отвержение нашей воли или отвержение себя. Он там говорит, что кто возлюбит, не будем, а очень тяжелом и грустном, кто возлюбит больше. Ну, это место Писания, которое в контексте, это место Писания в контексте первое, которое мы прочитали, там контекст перед стих и после говорит именно об этом, перед тем, как Иисус говорит, недостоин меня. Итак, это означает отречься от себя, отречься от своей плоти, от похоти очей, гордости житейской и следовать Божьей воле. Итак, что же является крестом и что может дать нам силу в нашей христианской жизни, это отречься от себя. Помните молитву в Гефсимании, это одна из самых важных молитв, которой молится Иисус, и это состояние, которое молится Иисус, и это состояние, которое в принципе нам присуще, может быть, не в такой драматической форме, как там в Гефсимании. И Иисус, Он молится, и Он говорит: «Господи, Отец, если возможно, доминует меня чаша сия». И продолжение молитвы Он говорит: «Впрочем, не как я хочу, но как Ты». Он говорит эти слова: «Не моя воля, но Твоя да будет». Наша жизнь – это постоянный выбор между нашей волей и волей Божьей. Я еще раз повторю. Друзья, наша жизнь – это постоянный выбор или возможность выбирать между нашей волей и не нашей волей. Между нашей волей и волей Божьей. Это правильно, выбирать Божью волю. Даже Иисус сказал, что если кто приходит ко мне и хочет быть моим учеником, но не берет своего креста и не следует за мною, не может быть моим учеником. То есть следовать за Христом без того, чтобы выбрать Его волю для своей жизни, в повседневной жизни и вообще глобально невозможно. Можно называть это следованием за Христом. Итак, следованием за Христом, следование за Христом предусматривает ежедневное живое общение или использование, или нахождение в этом состоянии, когда мы находимся перед выбором, мы говорим, это воля Божья или это не воля Божья, и я выбираю. Это всегда мучительный выбор. И когда тебе надо выбирать, всегда ты один. Потому что всегда принять решение за тебя никто не может. Это болезненно, это сложно. Ни твой муж, ни твоя жена, ни твоя церковь, ни твой пастор, ни твой лидер домашней группы. Никто не может принять решение за тебя. Потому что крест – это состояние, это собственность, это то, что ты должен нести сам. Иисус сказал, каждый должен взять свой крест и следовать за мной. Я не могу принять, я не могу за вас принять это решение. Вы не можете за меня принять это решение. И есть некое заблуждение, знаете, простите, скажу правду, особенно в современных христианских кругах таких, прогрессивно-современных христианских кругах, нерелигиозных. Знаете, мы просто повыхватывали много мест Писания из Библии, из контекста, и выстроили для себя свою собственную теологию, и думаем, ок, все нормально, меня это устраивает. Сегодня люди думают так, что все, что я хочу, все, что мне нравится, все, что я чувствую, это круто, классно, это есть воля Божья. Это далеко не так всегда. Даже Джон Бивер об этом говорит. Шучу. Хотел вас чуть-чуть развеселить. Послушайте, друзья. А что есть воля Божья? А вот это уже твой вопрос вместе с Богом. Потому что то, что может быть воля Божья для меня в данной ситуации, это не касается тебя. Это, если это мой правильный выбор, который я должен сделать, мое правильное решение. Да, есть общие вещи, они общие. Но крест – это отречение в некотором смысле от себя, потому что, чтобы принять и пережить больше благословений Божьих в нашей жизни, войти в это, или чтобы это стало достоянием моим, нужно, Иисус говорит, взять свой крест. Потому что, как, например, всегда мы стоим перед выбором. Я не знаю, как вы, в самых простых вещах. Например, лгать или не лгать? Лгать чуть-чуть или не лгать? Или как-то красиво не сказать правду, а пропетлять? Или сказать правду? И иногда, чтобы сказать правду, это нужно смирение и нужно взять свой крест, потому что красивая полуправда или приукрашенная неправда – это настоящая неправда. Правда же? Опять же, вы скажете, а что? И ты имеешь в виду, пастор? Я имею в виду то, что я говорю, потому что в вашей жизни есть то, с чем вы соприкасаетесь, а в моей жизни есть то, что я с чем я соприкасаюсь. И знаешь, что интересно? Всегда, когда я стою перед выбором, я знаю, в принципе правильный выбор, правильное решение. Меня научили в библейской школе в 91-м году, в 92-м. В основном, всегда, когда ты выбираешь Божий путь, это мне так сказали в библейской школе, ты выбираешь не свою пользу. Можете, конечно, с этим поспорить, но очень часто так бывает. Что лгать выгодней. Правда же? Лгать благословенней. Солгать как-то вот по фэншую. Многие бы мои друзья и знакомые по фэншую солгали бы в данной ситуации. Я не знаю частностей. Каждый из нас знает частности. Но вот Иисус и сказал, что те, которые Христовы распили плоть со страстями и похотями. Потому что когда мы выбираем не свою пользу, простыми словами, мы выбираем путь духовный или путь духа, ладно, не будем об этом глубоко так сказать. Но путь духа или духовной жизни, или христианской жизни, он предусматривает некое притеснение или можно сказать, абсолютное притеснение нашей плоти или ее смерти. Не бывает такого, знаете, что есть такой уникальный, универсальный выбор, когда и этим хорошо, и нашим нормально, знаете. Мы просто ужились, знаете. Не будет так на небе, мы придем там, знаете, там небеса, слава Божья, красота, знаете, и там есть своя свадьба, знаете, так вот в закуточке, там сатана со своими грехами, делами, знаете, и мерзостью. Он тоже там пристроился, так вот нормальненько себя чувствует. Я скажу вам, этого не будет. Вы уверены? Написано, что туда ничего не придет, преданная мерзость и лжи. Ты скажешь, пастор, ну не надо быть таким категоричным. Мир не такой квадратный, нет таких прямых линий. Все немного так обтекаемо, как Вячеслав сказал. Нужно где-то петлять и так далее. Главное, петляя, припетлять на небо. Вот в чем вопрос. Ладно, простите, ну я просто, я за вас, я не против вас, в любом случае, я верю, что вы за меня, знаете почему? Потому что я проповедую не вам, прежде всего я проповедую себе, я себя тоже ободряю, потому что это моя жизнь повседневная, знаете, хочется пропетлять, аллилуйя. Но Библию открываешь, и там все совершенно другое. Если мы выбираем путь Господа, это приносит некоторый ущерб нашей плоти. Ей приходится смиряться и умирать, потому что мы принимаем решение жить святой праведной жизнью или жить аморально. Ни Вася Пупкин, ни мой сосед. Это я принимаю решение, как поступать. Это не вопрос осуждения, здесь загнать всех под осуждение. Нет, нет. Но когда мы поворачиваемся спиной, Не бывает так, что мы делаем одинаковый выбор в двух направлениях. Один выбор работает в двух направлениях. Написано, что мы понимаем, что если мы поворачиваемся к стеной праведности, спиной к праведности и святости, мы выбираем плоть. Если мы выбираем дух и следовать за Христом, и в этом нам помогает крест, который мы берем в смысле самоотречения. Правда же? Тогда мы поворачиваемся спиной к греху, к плоти, к аморальности и так далее. И когда мы распинаем наши похоти, наши грехи, наши похоти плоти на кресте, мы выбираем путь святости, праведности и всего того, что мы говорим, но тогда наша плоть становится слабой, она умирает. А мы в нашем внутреннем человеке возрастаем. Нам приходится принимать решения, например, давать десятину Богу, или это не прелюдия пожертвованию. Это выбор, правда же? Каждый считает, есть много дебатов по этому поводу. Каждый считает то, что в Библии написано, это правильно или неправильно. И каждый читает это по-своему. Знаете, кто-то читает Библию от начала до конца, кто-то от середины до начала, кто-то от середины до конца, кто-то от конца до начала, а кто-то читает только вот в этих местах, знаете, тут все написано. Каждый читает Библию по-своему. И знаете, это мой выбор. Это мое решение, которое я принимаю. Если я выбираю распять свои человеческие желания, свою волю, тогда есть шанс. Духовная жизнь пробивается больше и больше. Итак, во что я верю, что, во-первых, крест, который Господь предлагает нам нести, это крест отречения от себя. Это выбор принять Его волю. И не думайте, пожалуйста, что выбор воли Божьей – это поехать в Африку или нет на миссию. Это уже десятое дело. Если бы, знаете, мы только стояли перед выбором поехать на миссию в Индию или в Африку, то можно было бы жить спокойно. А так, понимаешь, ты на развилке каждый день. И даже твоя жена любимая не знает все твои развилки, ты ей все это не рассказываешь. Или муж, правда же, да? Но крест Иисуса помогает в этих развилках идти правильным путем, правда же, да? О, пастор, ты куда? Вы со мной, нет? Потому что, куда ты зарулил? Да нет, это в Библии, стараюсь придерживаться Писанию, генеральной линии. Потому что Иисус говорит, что не только в делах и поступках мы стоим перед выбором. Мы стоим перед выбором, какую мотивацию иметь внутри, какие побуждения, о чем думать. Если он сказал, что раньше было так, что если кто-то переспал с женщиной или с женой своего ближнего, он прелюбодействовал. А я говорю, он сказал, если ты в своем разуме прелюбодействовал с ней, тогда ты прелюбодействовал фактически. Ух, как же ж быть здесь? А вот взять свой крест. И вы знаете, это первая молитва, это единственная молитва Иисуса Христа. Если вы порассуждаете об этом, это может быть первая и единственная молитва Иисуса Христа, где Он молится такими словами, Гефсимании. И Он говорит, Отец, если возможно, доминует меня чаша сия. Я задаю, когда читаю, задаю себе этот вопрос, я говорю, Иисус, что ты сказал? Как это возможно, чтобы Иисус сказал эти слова? Он говорит Отцу, вся его жизнь, служение, призвание, все поставлено, если можно так сказать, на кон. Он подошел вплотную к тому, чтобы исполнить то, к чему он призван. И он молится этой молитвой. И он говорит, Отец, если можно, пусть эта чаша пройдет. Вы даже себе представить не можете, что бы случилось, если бы Отец пронес эту чашу мимо Иисуса. Это значит, что нас бы с вами не было никогда бы в проекте, как спасенных, как церкви, как невесты Иисуса Христа. Это бы вообще не существовало. Божий план спасения никогда бы не осуществился. Но, поймите, Гефсимания это не простое место, это сложное место, где Иисус понимает всю важность, всю сложность этого выбора. Мы говорим, аллилуйя, все будет хорошо. Бог благословил тебя, иди Он тебе там. Просто принимай, брат или сестра. И мы смотрим на славу, которая была после Гефсимании. Мы смотрим на славу, которая была после креста. Мы смотрим на то благословение, которым Отец говорит, что будут преклоняться перед именем Его все колена земли. И все исповедуют Его Господом. Но это наступило позже. Это стало намного позже возможным. Потому что до этого была Гефсимания. После Гефсимании был крест. И даже Христос молится. Вы знаете, Я понимаю, что это непростой вопрос. Потому что, если я понимаю, что даже мой Спаситель, он молится этой молитвой, в какое-то мгновение он просит, он говорит: Отец, это так тяжело, это так сложно. Может быть, пусть эта чаша пройдет мимо меня? И потом он говорит: впрочем, не как я хочу, но как ты. Если вы думаете, что крест и этот выбор ничего не значит, Гефсимания, Голгофа и смерть ничего не значит, это так легко, вы ничего не поняли. Это трудно. Круто, мы харизматы, мы прорвались, мы победили. Нам еще побеждать много. Те, которые распяли плоть со страстями и похотями, они решили это делать однажды. Но он сказал, что они должны это делать постоянно. Все, я вычеркиваю себя из этой церкви и ухожу. Ладно, шучу. Не моя воля, он говорит, но твоя да будет. Когда мы берем крест и отвергаем себя, может, я для вас это сложно, не знаю, но все равно это скажу. Когда мы берем крест и отвергаем себя, конечно, нужно понимать, что отвергать. Не нужно отвергать все, но нужно знать, что ты отвергаешь. Что нужно оставить. Что нужно оставить до креста, и что нужно распять на кресте. Абсолютно адекватный вопрос. Но когда мы понимаем, что мы берем крест и мы отвергаем что-то, отвергаем себя, свое эго, свое я. Я сказал, я принял решение. Моя воля, мой план. Господи, благослови мой план. Господи, благослови мою жизнь. Конечно, да. Но я думаю, что мне, как христианину, нужно потрудиться, чтобы узнать его сердце, его волю. И тогда, когда мы поступаем правильно, мы входим в большее благословение. Второй крест, который нам нужно нести, я в это верю, это поругание, которое мы терпим, когда мы следуем за Господом. Это не гонение. Гонение – это третий крест. А второй крест, который нам нужно нести, это поругание, которое мы терпим, когда мы следуем за Господом. Какой-то дискомфорт. А что я имею в виду? Например, апостол Павел, он был... Хорошим примером этому, он был выходцем из благородной семьи, не буду все детали, у него были большие перспективы. Моисей был еще более знатным. Правда же, да? Без пяти минут какой-то новый Тутанхамон с неограниченной властью, деньгами, возможностями. Поверьте мне, дорогие, нам даже и не снилось. Мы в самом бодром и верующем сне такого даже представить себе не можем. Представь, что твой сон самый верующий. Ты себе даже представить этого не можешь. Мы выросли в другом обществе. Вот это то, к чему был приготовлен этот человек. Власть неограниченная. Нет парламента, который говорит, ты не можешь принять это решение. Любое решение. Он считался Богом в этой земле. Деньги все. Народ, собственность. И знаете, что он делает? Вырос, рос. Это все отдельная история. И нам... Евреям 11 глава поведала такую историю, что Моисей отказался называться сыном дочери фараонова, и поношение Христово или поношение с народом своим почел для себя большим благословением, чем стать Тутанхамоном. Сказали, ты с ума сошел, ты больной вообще, как ты мог так поступить? Так люди нормальные не делают. Конечно, нормальные люди так не поступают. Но смотрите, что там написано, что говорит это странное местописание от Евреям 11 глава. В смысле, какое поношение Христово? Какое Моисей нес поношение Христово? Какой Христос в Египте? И когда народ вышел из Египта? Просто подумайте об этом пару минут на досуге. Написано, поношение Христово почел для себя лучшим богатством. То есть, каким-то образом он кое-что понял в своей жизни. И я не думаю, что он так уж сильно понимал, как мы понимаем путь следования за Христом и поругание за Христа. Но кое-что он понимал. Он выбрал путь поругания за имя Господа. Нравится нам это или нет? Но если мы выбираем путь Господа, мы время от времени будем в поругании за путь Господа. В результате своего выбора он пережил. Смотрите, я хочу сказать, что он пережил. Он пережил Вы думаете, мы думаем, Моисей сделал правильный выбор, и его жизнь стала шоколадной. И все в его жизни. Ну да, он не стал фараоном, но у него такой был духовный шоколад, знаете. Он, такие духовные материи, все так было классно духовно. Все только началось. Он был отвергнут, его хотели убить, его ненавидели. Его же братья, близкие, за которых он оставил этот свой пост и свое будущее, они сказали, ты кто такой вообще, ты куда нас привел убить? Они вообще не поняли, чего он хотел. Он посвятил свою жизнь, знаете, он отдал все, он хотел открыть им свое сердце, все, но они не поняли. Поругание. Иногда это тоже крест. Когда ты следуешь за Христом, и ты принимаешь правильное решение следовать за Христом и служить Ему, это не значит, что все будут рукоплескать тебе всегда и будут говорить, вау, ты красавчик, ты благословенный, ты самый... Так кажется только со стороны. Но написано, он выбрал поругание Христова. Галатам апостол Павел говорит в 6 главе 14 стихе, «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». То есть, что это значит? Это значит крест, который мы берем ради служения Богу, ради служения Христу. Это не крест, когда мы стоим перед выбором, и нам нужно распять свою плоть. Но мы принимаем правильное решение для себя. Я слышал одну историю об одном известном докторе, немецком враче, который имел степени, докторские степени в области богословия, литературы, культуры, музыки, медицины. Все, что он мог, вся перспектива говорила о том, что он будет богатый и благословенный человек. Но он выбрал следовать пути Господа. Какой-то был вызов, какой-то был призыв в его жизни, какой-то путь Господа его ожидал. Я не знаю, что там и как. Он поговорил с Богом по этому поводу. И он оставил комфорт, уехал к аборигенам, посвятил свою жизнь служению этим, так сказать, людям, ну, может быть, такой, таких примеров очень много, но он провел всю последующую жизнь, заботясь об этих людях. Как-то он чувствовал, что это его, что он призван, что можете спросить о матери Терезе, почитать и так далее. Но он как-то чувствовал, что он должен это делать ради Христа, он это понял. И вы скажете, вау, это круто, аллилуйя. Да, это круто, когда ты знаешь, что на твоем счету могут быть миллионы, ты можешь быть очень влиятельным и богатым человеком, но ты сидишь в какой-то хижине и так далее. Это крест, что ради Христа ты отвергаешь какие-то жизненные прелести, но это не вопрос мой и твой, между нами, это между нами и Богом. Правда же? Это не то, чтобы быть бедным или больным, но это люди, которые взяли добровольно свой крест ради служения Христу. И это хороший крест. И третий крест, о котором говорит Библия, что мы призваны нести этот крест, это гонение за веру. Скажи, гонение за Христа. В той или ином смысле, это не тогда, когда мы становимся сами виновниками этого. Можно, Лен? То есть гонение является виной наших решений и глупостей. Вот, но ты занимаешься бизнесом, или ты работаешь в какой-то сфере, или что бы это ни было, но из-за того, что ты носишь в себе Христа, из-за того, что ты служишь Богу, ты испытываешь гонение, презрение. Хочется сказать, я тебе сейчас морду дам. Ты меня таким называешь. Я вообще нормальный человек, я просто в Бога верю. Не надо, это гонение. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Можно быть гонимым своими близкими, презираемыми, своими родными, своими знакомыми, сотрудниками и так далее. Я думаю, что нам нельзя дать привилегии дьяволу лишить нас этого креста. Например, у нас, может быть, это так и не звучит так, потому что у нас, в принципе, все нормально. Но я рассказывал то, что меня потрясло на летней конференции. Я слушал этого пастора из Индонезии. И когда вопрос стоит очень простой. Или твою голову снесут, или ты отречешься от Христа. Это еще ерунда. Простите. Это еще не то. Но когда вопрос стоит по-другому, твоих детей изрубят на куски. И поймите, это не средневековье, друзья, это сегодня. Мы сидим в нашей трудности, мы говорим, что мы гонимы, у нас сложные обстоятельства. Но если у тебя есть, ты стоишь перед выбором, у тебя изрубят ребенка или твоих детей на куски, твою жену будут насиловать, или ты отречешься от Христа. Это гонение, правда же? Потому что все, что по сравнению с этим у нас в нашей жизни можно и не называть гонениями. Итак, в конце хочу сказать, что происходит, когда мы несем настоящий крест, когда мы берем истинный крест. Во-первых, мы будем призваны нашим Господом, как Его верные слуги. Наша жизнь наполняется Духом Божьим. На наши молитвы приходит ответ. Не думаю, что можно игнорить слова Иисуса Христа, который говорит, что тот, кто не берет своего креста, не достоин меня. Но даже если ты не достоин, я все равно буду отвечать на твои молитвы. Но это просто мысли вслух. Молитва верующего человека, который несет свой крест, она принимается Богом. Что еще происходит? Человек, который несет свой крест и принимает свой крест, он исполняется силой воскресшего Господа. В его жизни начинает действовать сила воскресения. 2 Коринфянам 4 глава 10 стих написано: «Всегда носим в себе мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в нас, в нашем теле». Этот стих говорит нам прямо, что если мы несем свой крест, жизнь воскресшего Иисуса Христа, она будет обитать в нас. Не просто как теория по факту. Сила воскресения будет работать в нашей жизни. Еще одно. Святой Дух. Есть Дух воскресения. Это Дух Святой, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Иисус не сам воскрес. Это Он разорвал силы ада. И Он действует в тех жизнях, кто несет свой крест. И я верю, что когда мы хотим быть полны плодотворной жизни, надежды, любви, мы должны согласиться с повседневным крестом, который мы несем, потому что я бы сказал так, что сила христианина или сила воскресения присутствует там, где есть крест. Потому что не бывает воскресения без смерти. Вы верите в это? Когда мы несем истинный крест нашего Господа, мы несем в себе воскрешающую силу. Потому что ничего не воскрешает, не воскресает, если не умирает. И эта сила будет сопровождать нас столько ровно столько времени. Я еще раз это повторю. Эта сила будет сопровождать нас ровно столько времени, сколько мы идем в соответствии с волей Божьей. И, наконец, последнее, что происходит, когда христианин несет свой крест, он получит награду на небе. Потому что Иисус сказал, потому что велика ваша награда на небесах. Давайте закроем свои глаза и помолимся. Небесный Отец,
Мы благословляем Твое имя. Благодарим Тебя, Господь, за силу Твою. Иисус, Ты сказал нам в Твоем Слове, чтобы мы взяли свой крест и следовали за Тобой. Мы верим, что Ты освободил нас от проклятия, от болезни, духовной смерти, немощи, греха. Но Ты призвал нас к силе, Ты призвал нас к победе, Ты призвал нас к прорыву, Ты призвал нас к вещам, которые приходят с неба. И мы понимаем, Господи, что этого не бывает, когда, если мы не несем своего креста. И пусть, я молюсь, пусть это слово, оно коснется нас, чтобы мы могли размышлять об этом. Дорогой Господь, чтобы мы могли понять это. Мы хотим быть достойными, мы хотим быть похожими на Тебя и следовать за Тобой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Говори в наше сердце. Говори в нашей жизни. Ты все знаешь о нас, нашем будущем, нашем настоящем, нашем состоянии, нашем положении. Мы любим Тебя, Господь. И да будет Тебе слава. Все да скажут «Аминь».